Штаб кавбригады. «Дайте мне список телефонов», — просит Блюхер, зажав телефонную трубку плечом возле уха. «Надо позвонить в типографию».
«Пожалуйста, гражданин министр».
«Спасибо». Блюхер быстро листает напечатанную на гектографе телефонную книжку штабных телефонов. «Что такое инфористот?» — удивленно спрашивает Блюхер.
«Информационно-исторический отдел, гражданин министр», — со снисходительной улыбкой объясняет Блюхеру.
«А вот в чем дело. А изопу? Что-нибудь связанное с художниками?»
«Это фельдшерский изоляционный пункт».
«А что такое ВПН?»
«Военный помощник начальника железной дороги».
«Ага, ясно». Блюхер называет номер телефона, ждет, пока ответит, и говорит. «Это Блюхер». — Да, товарищ начальник телефонной станции, да, тот самый. — У меня к вам просьба. Пожалуйста, переведите на русский язык все обозначения вроде инфористот, изопу, пертелстан и так далее. Научитесь уважать родной язык.
Блюхер кладет трубку на рычаг, качает головой. — Изопу.
— Типографию я позвоню позже. Давайте посмотрим. Что к вам поступало в последние дни из боеприпасов?
Ему приносят пачку приказов и рапортов.
Он просматривает бумаги, шевелит губами, подсчитывая что-то, гремит костяшками на счетах. То и дело ему попадаются бумаги, перечеркнутые размашистыми резолюциями. Написаны резолюции громадными, но абсолютно стертыми буквами. Карандаш раскрошен, поэтому понять, что написано в самом документе, нет никакой возможности. Блюхер несколько раз смотрит на свет, чтобы разобрать написанное.
«Кто рисовал на накладной?»
«Я, гражданин министр»,
— отвечает один из командиров.
«Прочтите. Прошу принять к сведению и незамедлительно выделить два мешка для нужд кухни Синельников».
«Это вы, Синельников?»
«Так точно».
«А свою фамилию вы буквами поменьше рисовать не можете?» Нескромно эдакими буквищами свою фамилию рисовать. А теперь прочтите, что написано в накладной.
Командир Синельников, ставший совершенно пунцовым, пытается прочесть текст, но не может этого сделать из-за своей резолюции.
«Ну вот что», — говорит Блюхер, — «приказываю впредь резолюции, если в них есть настоящая нужда, а не мешок для кухни, накладывать на полях чернилами и подписываться нормально. Если резолюция нужна побольше и на полях не умещается, извольте потрудиться и подклеить к документу чистый листочек бумаги. Этому легко научиться», — усмехается главком и быстро показывает, как надо клеить. «И на нем уж извольте чертить свое просвещенное мнение».
«Василий Константинович», — тихо говорит один из командиров, «да разве сейчас время про резолюции говорить и про цвет чернил? Отступаем, крах грозит, Василий Константинович!»
Брюхер жует губами и отвечает глуховато и с болью. «Дивлюсь на вас. Исход войны в конечном счете решает то, как у солдата намотана портянка и чем он накормлен. А вы трещите, как дешевые агитаторы, и по-серьезному думать не хотите. Насколько времени хватит вам патронов? Если сейчас, завтра, через неделю пойдем в наступление.
На неделю хватит.
На 5 дней.
У меня на 3 дня.
На 8 соберу.
На 5 суток.
На 2.
Тьфу, плюет Блюхер себе под ноги.
Противно слушать. На 5 дней. Может, ты Меркуловых за день расколотишь? А Ника воин, слушать тошно.
Он поворачивается к окну и долго смотрит, как эскадрон учится брать барьер и рубить лозу с плеча.
«А как они у вас обучены? Ни черта лозу не берут, саблей как дубиной машут. Коней держат, будто молодожен девку».
Блюхер выходит из штабной комнаты, идет на плац. Берет у Кумеска коня, пускает его во весь опор, проносится ветром по учебной полосе, все препятствия берет с упреждением в метр, рубит лозу остро, словно бритвой, осаживает коня прямо перед командирами, легко спрыгивает с седла и говорит: «Научитесь уважать бойца, которого вам предстоит вести в бой. А уважать бойца можно, только научив его воевать лучше, чем противник. Так-то вот, граждане командиры».